Коря. Я открыла ящик Пандоры, пришла я, короче, к маме и нашла обувную коробку, а там куча фотографий. Полароиды, ну помнишь, все вот эти ретро-снимки непонятные. И там такое месиво из разных людей, из разных событий и временных эпох, то есть когда мы фоткались, будучи совсем маленькими, еще на черно-белую пленку, потом вот эти полароиды, потом какие-то проявленные снимки. И я вот в таком хаосе покопалась, и на меня такой поток воспоминаний нахлынул. Я особенно свое внимание заострила почему-то на фотке, которая сделана где-то на фоне огурцов. Я, наверное, 5-6-летняя в розовом купальнике, в шляпе, просто сижу в позе нереалки, такой модели, на надувном круге, и улыбаюсь, прям чувствую себя богиней. И я вспомнила это ощущение вот того снимка, когда это было, хотя это так давно случилось со мной, но я помню это ощущение, что я просто лучше. Сейчас будет самый красивый кадр в истории Вселенной. И на остальных фотках тоже такого детского периода я смотрю, что я в целом довольна максимально собой, своим внешним видом. Я, кстати, недавно прочитала какую-то заметку о том, что ребенок, когда первый раз себя видит в зеркале, он может по-разному отреагировать. Либо ему понравится, либо не понравится, он начнет рожиться корчить. И у меня есть такая фотка, где я смотрюсь в зеркало, и я такая довольная. Я улыбаюсь, там что-то стесняюсь, но видно, что я сама себе нравлюсь внешне. И вот это ощущение какой-то нереальности собственной, то, что я супер крутая, супер классная, оно у меня было достаточно долго, и я его хорошо помню. То есть это не выдумка, это не желание такой быть, казаться. Это именно искренняя уверенность в том, что я самая классная. Я ходила с этим ощущением в школу. Хотя я сейчас смотрю тоже свои фотографии. В плане одежды, ну что мы там носили в 90-е? Сама помнишь? Какие-то обноски непонятные. Прям такого, что ты нарядная и ходишь на повседневе, так было, но это были какие-то утренники. Мама шила платье, туфельки и все такое. То есть по максимуму, конечно, старались наряжать, как только это возможно. Но это я совсем еще маленькая была. Но когда у меня появилось ощущение вот это, вау, тогда я ходила в чем попало. Но со временем, вот учеба в школе, как-то эта уверенность в себе стала теряться, постепенно угасать. И я вот пытаюсь как раз сейчас вспомнить, а что такое случилось, то есть почему так было. Я помню, что ты мне тоже рассказывала, как ты ощущала себя в своем теле, и что у тебя все было хорошо. Я даже, знаешь, помню такие моменты, когда я реально себя сравнивала с какими-то селебрити на тот момент из журналов, и у меня не было сомнений, понимаешь, что я не хуже, я лучше даже. Любые девушки из сериалов, я тогда смотрела Mortal Kombat очень часто, там Соня, Китана, потом просто какие-то персонажи, как из Пятого элемента, и мне казалось, что я не хуже, я тоже так могу, я тоже классная. Я смотрела кассету аэробики Синди Кроуфорд, и помню, что у меня не было ощущения, что она вау, а я не вау, я тоже ощущала себя так. Наверное, единственный момент, вот первый самый, который мне сейчас приходит в голову, случился, когда я отстригла волосы. У меня были длинные волосы ниже попы, и в какой-то момент я под мальчика подстриглась. И там была такая ирония судьбы, что именно в этот момент, а еще так плохо подстригли, понятно, что не в салоне каком-то лакшери, а это был салон, ну, условно, какая-нибудь Лана, Ирина. И все это у меня в разные стороны торчало, реально как у Гарри Поттера в первой части, вот примерно так я выглядела. И мне надо было участвовать в конкурсе красоты. Меня почему-то от класса отправили на конкурс красоты в школе. И вот в тот момент, когда мне это сказали, я почувствовала неуверенность в себе, в своих силах, в том, что ну, у меня же нет длинных волос. Как я буду там участвовать, если у остальных девочек такие длинные волосы, а у меня их не будет? И эту мысль я от себя отогнала. Я решила брать харизмой. Я тогда второе место заняла, вице-мисс. Моя подружка первая. Но почему-то вот тогда для меня это стало как-то очевидным, что ли, что она действительно красивее меня в тот момент была и выше ростом. И как-то еще вот в тот период, это, наверное, 7-8 класс, я стала замечать, что у одних девочек есть что-то, чего нет у меня, какое-то неравенство и во внешности, и в одежде в первую очередь, и даже, наверное, в семье. То есть у кого-то есть отец, у них там, в кавычках, я не знаю, счастливая-несчастливая семья, но вот полная семья. А у меня тогда уже умер отец, и, возможно, это тоже могло повлиять. Какая-то неуверенность в поддержке, то, что тебя вот в этом социальном море какая-то мужская фигура не поддерживает. Может быть так. Вот расскажи мне поподробнее, как в прошлый раз ты упомянула, как у тебя это было. Я сейчас еще пошарюсь в фотках пока и постараюсь вспомнить другие эпизоды.
Привет, слушай, ну я бы очень хотела увидеть эту фотку на фоне огурцов. Сфоткай мне и пришли обязательно. Я уверена, что это топчик. При том, что ты мне про нее рассказывала, и я сама вспомнила подобное что-то у моих подруг. Марсек, ну пожалуйста, дай записать, не начинай. Был частный дом у ее папы. Мы приходили туда есть ягоды, тусить, отдыхать, загорать. И нам было где-то лет по 12-13, наверное. Я помню момент, когда мы надели купальники, взяли какой-то плед и разложили пикник вот возле дома, прямо у дороги, знаешь, охуенно. Машины там ездят. Ну, такой частный сектор был. Я почему-то решила всех повеселить. Я, знаешь, в детстве каким-то клоуном была, вот всех веселила. Я видела, что мои шутки заходят, и я вот, ну, таким клоуном развлекательным была для своих друзей, подружек. Ко мне так никто не относился, как какой-то такой ёбнутый немножко. Главное, что всем весело было. Я, в общем, решила снова всех повеселить. Надела два купальника на себя. И мы что-то шутили. Там такие купальники, причем вообще не по размеру были. У меня еще грудь тогда только-только начала, знаешь, как-то сформировываться. Ну, то есть там как бы кринж полный был. Мы насобирали ягод и начали друг на друге их размазывать. Все были в этих ягодах красных. У меня эта фотка, где я закатила голову и просто смеялась до упада там. Я просто смотрю на это и думаю, жесть, вот ноль комплексов вообще, никаких преград к счастливой жизни. И у меня тоже достаточно много таких фоток было, но все изменилось, когда я решила покраситься в блонд. Где-то, наверное, в классе 9 это было, перед колледжем. Я закончила в школе последний класс 9, потом ушла в колледж. И вот в начале 9 класса я решила в блонд покраситься, потому что мне очень хотелось попробовать. И мамина подруга, которая работала парикмахером, она к нам в гости пришла, отговаривала меня сначала, но говорит, ладно, что ж, будешь учиться на своих ошибках. Это неотвратимая дорога, необратимая, и удачи тебе. Я покрасилась в блонд. Так себя нереально чувствовала, просто вот реально я лучшая. Я смотрела на себя и думала, господи Иисусе, ну что за красотка. И до этого, так как у меня тогда еще не было никаких парней, там первый парень там как раз в 9 классе только появился, и не было каких-то мнений обо мне от мужского пола, от мальчиков, как бы не особо, знаешь, какие-то там комплименты или что-то. Все выглядели плюс-минус одинаково. Я, конечно, пыталась выделиться как-то, но это вот в классе 8 я зафанатела за Аврил Лавин, начала слушать ее музыку, мне очень нравился ее образ такой панкушки, скейтерши, и начала краситься, как она подводила под водкой, сама помнишь эти фотки, черным карандашом, прям под глазами жирным таким слоем, и мне казалось, что я просто выгляжу вау. Ну, это было синие тени, ну все по классике. Никто никогда мне не говорил, что я выгляжу странно и кринжово. И главное, вот это вот внутреннее ощущение мое было достаточно уверенное. Мне очень нравился этот образ, и я его придерживалась. И потом, когда вот в блондинку покрасилась, я сохранила этот макияж, начала какие-то короткие юбочки надевать, гетры полосатые, там вот эти скейтерские кросичи. Мне очень нравился этот образ. Потом я своими белыми волосами начала привлекать парней. Я поняла, что, ну, это точно работает. Я выгляжу, значит, ну, достаточно секс. Для 14-15 лет. У меня вообще никаких комплексов не было. Я тогда о весе вообще не думала даже, то есть, что у меня какой-то лишний вес есть. Хотя я была достаточно пухленькой. Ну, то есть, там, для своего роста я была такой пухляшкой. Все изменилось, когда я поняла, что я больше не хочу быть блондинкой, потому что волосы очень сильно испортились, они сожглись, и они превратились в просто в солому. Я поняла, что я не хочу больше этого. Это было уже время колледжа. Там уже тоже достаточно много эпизодов происходило. Именно с парнями. То есть ты собираешь мнение от тех, кто тебе нравится. И если ты понимаешь, что ты не в чьем-то вкусе, то ты начинаешь задумываться о себе. Ну как это так? Почему? Что вот в этой девушке, которую он предпочел лучше, чем во мне? И было очень много примеров из окружения, что в школе, в старших классах, что в колледже много красивых девочек ходило. Я смотрела на их волосы, и у меня закрадывалась мысль о том, что, кажется, мне надо, ну, как-то немножечко привести себя в порядок, потому что мои волосы оставляли желать уже лучшего, плюс этот макияж дикий. Почему-то я вот о макияже тогда вообще не задумывалась, что это лишнее. Я продолжала также ярко краситься. Мне никто не говорил, что Карь, это уже как бы, ну, пора заканчивать, наверное, с этим. Я поняла, что волосы — это основа, и решила перекраситься. Это была, я не знаю, это не была ошибка, конечно, потому что это надо было сделать, но то, что случилось с волосами после того, как я перекрасилась обратно в свой цвет, в брюнет, я поняла, что так не работает. Нужно ждать какое-то время, чтобы твои родные волосы отросли нормально, потому что темная краска на светлых волосах, она начинает выгорать. И вот этот дикий переход цвета кофе с молоком на твоей голове с твоими темными волосами просто вот этой полоской начинает контрастировать, и это выглядело ужасно. И я тогда себя начала чувствовать максимально неуверенно. Вот именно в этот момент это все и случилось. Во мне начали зарождаться какие-то комплексы. Плюс одежда, естественно, внешний вид тоже оставлял желать лучшего. Мы всегда жили небогато, у нас не так много денег было, мама разрывалась там на двух работах, бабушка на подработке где-то что-то пыталась какую-то копеечку урвать. И, соответственно, ну, я училась в колледже, я пока тогда не работала, кроме как летом на заводе. Денег, соответственно, на какие-то новые шмотки не было, да и я особо тогда и не шарила в том, что мне надо, то, что мне больше подойдет. У меня вообще не было никакого чувства стиля, и надевала все, что, ну, плюс-минус под мой вайб подходило. И я прям помню это ощущение себя, когда мне было очень неуютно. Мне так хотелось скорее, чтобы мои волосы выросли, чтобы они стали нормальными, чтобы они не были такими странными, разных размеров. Ходить в парикмахерскую тоже почему-то я не додумывалась в тот момент, то есть хотя бы там какую-то корешку стричь или потихонечку их обстригать. Я ходила вот с этими патлами ужасными. Трэш. И вот именно в этот момент, да, все изменилось. А вот именно в детстве, в подростковом возрасте, 12-14-15 лет, наверное, все было отлично. Я вообще не помню, чтобы у меня были какие-то комплексы. Я просто кайфовала, дружила с друзьями, гуляла постоянно на улице. Не было преград. Именно, я считаю, чье-то мнение может действительно изменить отношение, твое отношение к себе. Либо ты начинаешь сравнивать себя с кем-то, то есть прям проигрываешь, да, как в твоем случае, с конкурсом, и понимаешь, что ты не лучшая. То есть ты в твоей голове, у тебя было мнение о том, что я нереалка, я лучше, я как Синди Кроуфорд. А потом ты понимаешь, что выбрали не тебя. И также и у меня в отношении только с парнями, когда выбирали тоже не меня, тоже ведь по какой-то причине, хотя, ну, как бы это вообще... Внешка была явно не причина, просто у каждого разный вкус. Я потом это там спустя несколько лет только поняла, что, ну, ты не можешь всем нравиться, это невозможно. Когда у меня были какие-то мальчики, которые там за мной ухаживали, и я понимала, что, а, ну, вот этим я нравлюсь, вот, а вот этим не нравлюсь, но это норм, и как-то пришла в себя немножко. Но, тем не менее, остается в памяти же плохое, которое влияет на твою самооценку. Ты понимаешь, что что-то с тобой не так, надо что-то изменить, и ты начинаешь копаться в себе. Вот отсюда все траблы и идут.
Я помню, ты мне показывала свои фотки подростковые и школьные. И это реально тот самый вайб Avril Lavigne, когда мы все угорели и выглядели, ну, такими грязными подростками. В этом был свой шарм. Вот у тебя есть какой-то эффект кринжа с них, а я, когда их у тебя смотрела, они вызывают смех, улыбку, но это, знаешь, позитивная эмоция, потому что, ну, вокруг, кроме, конечно, таких лакшери девчонок, которые всегда выглядели classy, знаешь, такие ухоженные, которых, ну, никак вот этот Е-Роцк не зацепил и не потаскал их волосы, не превратил их в мочалку. Но нас зацепило. Да, и что? Yes, and. И у тебя при этом внешность очень милая, такая кавайная. И ты реально похожа на такую готку японскую. Эти гяру стиль, что-то где намешано, перемешано. И загар, и тоналка, и какие-то волосы экстравагантные. В этом что-то было. Ну, свой шарм в этом, конечно, был. И я как раз сейчас вспомнила, когда ты про блонд рассказывала историю, я как-то вообще ведь это из головы своей выкинула. Вот этот период блонда, когда мы все дружно взяли и испортили себе волосы. Не было же нормальной краски, да и денег не было, даже если бы нормальная краска существовала. Мы же были уверены, что ты просто красишь и становишься блондинкой, как Пэрис Хилтон. Волосы такие же ухоженные и шикарные. И этот эффект блондинки вот ты прям четко описала. Это же была какая-то магия. Я не понимаю, почему тогда все парни на это западали. Ну, наверняка не все, но вот в моем окружении все. Это была как красная тряпка для быка. Ты только становишься блондинкой, и все парни поголовно за тобой бегают. Что это вообще такое? И вот этот эффект магической блондинки, даже несмотря на то, что у тебя уже вместо волос мочалка, гнездо какое-то желтого цвета, но это не был блонд, это был желтый цвет. Если сейчас покраситься где-нибудь в альтушном салоне, это будет выглядеть именно так. Но мы считывали это как блонд. Я помню эти концы, эти посекшиеся волосы, во все стороны они торчат, электризуются, но ты чувствуешь себя богиней. И, кстати, вот ты про 13-14, да, лет говоришь? Я это ощущала до, наверное, 16. Вот когда я школу заканчивала в полной уверенности, что я лучше. Хотя у меня тогда уже начали зарождаться зерна сомнения в том, что я самая классная, так как прыщи начали появляться. Я начала нет-нет досравнивать себя с другими девчонками. Как я уже сказала, вот в материальном плане одежда, это все выражалось. Хотя я тоже выглядела очень даже ок. Прям максимально мама мне покупала все, что можно найти в нашем маленьком городке. И мне уже начинали люди говорить что-то неприятное иногда. Например, связанное вот с моими мешками под глазами, которые я потом удалила, операцию сделала. Но ты помнишь сама, как это выглядело. То есть разница была реально драматическая. Когда они у меня были, уставший вид такой, вид опойки. Но это генетическая штука, то есть с этим ничего нельзя было сделать. Когда еще помоложе была, это компенсировала за счет того, что лицо такое пухленькое, ну, подростковое, щечки сильно выделяются, и это выглядит в целом норм. Бессонные подростковые ночи, тусовки. А когда я уже стала там под 30 подходить в возрасте, то это выглядело уже, да, как признак старости. Но мне иногда вот за эти мешки под глазами кто-то что-то предъявлял, и это было очень болезненно, так неприятно, это заставляло вот сомневаться в себе. Вот эти моменты, они иголочками входили, подкалывали тебя. И в какой-то момент, видимо, это все взорвалось на фоне переезда из города в город покрупнее. Вот эти маленькие-маленькие такие зацепочки. Ага, волосы. Ага, прыщи, одежда, деньги, мешки под глазами. Сомнения, то есть неужели я не самая лучшая? И когда я приехала в Москву после школы, я сначала думала туда поступать, у меня тетя здесь живет. Я помню этот эффект с утра. Естественно, я достала палетку Ruby Rose, мы поехали, по-моему, подавать документы куда-то, то ли в МГУ, ну, короче, по хардкору. И время ранее я накрасилась палеткой Ruby Rose. Все сейчас, эти, знаешь, флешбеки у меня, запах, тактильное ощущение от этих теней. Ты сама наверняка их юзала. Палетка из всех синих теней. То есть там градиент был, наверное, штук на 7, на 8. И блестящие серебряные тени под бровь. Я, короче, тоналкой оранжевой намазалась, естественно, потому что подбирать мы не умеем. В каталоге Avon что заказали, то пришло, то используем. И в этом боевом раскрасе с белыми волосами я выхожу к тете на кухню, а она в зеркале заднего вида, она красилась тоже, и в зеркале она мне потом рассказывает, у нее даже лицо поменялось, она испугалась, не поняла сначала, что это выходит из коридора. Ее лицо я вообще никогда не забуду. Она говорит: Маша, ну мы же идем в университет. И я поняла, что ну что-то, короче, с моим мейком потрясающим не так. Как ты тоже смотрела вокруг, понимала, что, наверное, время ушло. Я в тот момент тоже почувствовала, что, наверное, время ушло. Потому что у меня тетя в это время там делала легкий нюдик в начале 2000-х, а я со своим тяжелым люксом из Ruby Rose. И через несколько дней она мне, ну, очень тактично, конечно, предложила пойти в очень хороший салон красоты, чтобы мне исправили волосы, чтобы они выглядели более здоровыми. И я помню, так хотелось мне в салон-то пойти. Я же из очень маленького города была, и я никогда таких салонов не видела, и мне их хочется и колется, потому что я понимаю, чем я жертвую. Я жертвую белыми волосами и своим диким макияжем. И мне тоже вот этот кофейный цвет сделали, да, реально, это не так работает, что волшебство случилось, и ты стала резко шатенкой. Все это выглядело достаточно, ну так, аккуратно, не придраться, но для меня это была драма. Я вышла из салона, и хоть волосы и пахли этими салонными процедурами, я себя чувствовала такой богатой девушкой в Москве, но при этом чувствовала себя страшной и непривлекательной, и непопулярной больше. Я чувствовала, как я перестала привлекать вот это внимание. И так и было, да, когда я возвращалась условно в Йошкар-Олу, снова с этим цветом волос, люди реагировали уже по-другому. Они такие: блин, а что ты покрасилась? Тебе так классно было с блондом. Ты больше не блондиночка. И я так переживала из-за этого, из-за потери вот этой своей репутации, популярности. Но я тоже понимала, что надо что-то с этим делать. Волосы-то ведь реально мочи, и это некрасиво. И это вот такая жертва, это как русалочка свой голос отдает. Наверное, это и есть то самое взросление, какая-то адаптация к другой локации, где есть другие стандарты красоты, и они не сочетаются с твоими. И еще, знаешь, в этот момент у меня появилось ощущение, что, вероятно, вот эти стандарты, которые мне были навязаны в маленьком городе, это не истина наверняка, что есть что-то другое. И когда я уже в Екатеринбург переехала тоже, у меня началась вот эта резкая потеря уверенности в себе, как и в Москве, потому что люди отличаются, очень сильно отличались и в плане стиля, одежды, поведения, причесок, макияжа. И я так потерялась, то есть я настолько вот в этом своем маленьком мире преисполнилась и стала такой супер девчонкой узнаваемой в маленьком городе. У меня было много друзей, и я это все резко потеряла. И это надо было с нуля завоевывать, и уже не только при помощи вот этих внешних каких-то атрибутов, а уже каких-то других качеств. И тогда я вот ощутила, я сейчас поняла, что да, в универе самооценка покатилась просто вниз, так как там были девчонки из богатых семей, они выглядели просто как в фильмах, которые я смотрела. Всякие эти дрянные девчонки, они были очень сильно одеты. Моя одежда, которую носила в Йошкар-Оле, она не подходила под то, что носили уже в Екатеринбурге, тем более в Москве. Мне, конечно, пытались там и мама, и тетя покупать что-то, чтобы я увереннее себя ощущала, но, знаешь, в масштабах жизни это было недостаточно, потому что одно дело, ты надеваешь эту шмотку, но у тебя в кошельке 100 рублей, и это не добавляет уверенности, то есть тут уже какие-то социальные факторы начали играть, вот это неравенство и понимание, что ты пришел в эту взрослую жизнь, и теперь тебе надо как-то зарабатывать деньги и добывать их, чтобы снова вернуться к этому статусу популярной девчонки. И в университете не верю, у меня это так и не получилось. Я потом начала вот как раз увлекаться комиксами, снова ходить по компьютерным клубам, и как-то меня вот это все понесло. Не то что под откос, но на внешность это мою положительно не сыграло. Хотя я пыталась, да, вот тогда я в ночные клубы ходила один период, работала в ночном клубе, и у меня были какие-то интересные луки, прически, мейк. То есть я барахталась до последнего, как-то вот поддерживала этот свой статус нереалки, но потом все это полетело, да, вниз. Видимо, не хватило. Мне ресурсов не хватило. Вот, я сейчас могу сказать, ресурсов, денег на все это, чтобы выглядеть хорошо, покупать одежду соответствующую. И я, да, ушла вот в эту вот коробочку гикования. Я начала деньги тратить на игры, на комиксы, на фигурки. То есть это как тоже ведь защитная реакция какая-то, что мне это вот все не интересно вокруг, а интересно мне другое. Я не такусик. Вот я опять ушла в не такусика. Да, ты сама же помнишь, мы тогда с тобой в этот период и встретились, и познакомились. Мы были на одном вот этом уровне развития увлечений. И мы попали в достаточно токсичную среду, где красота, женственность, вот это вот секси, конкуренция, она была высокая и не поощрялась вот эта вся женственность почему-то. Ну, я знаю почему. Опять же, слово конкуренция. Поэтому мы как-то с тобой встретились два одиночества с испорченными волосами. Кстати, сейчас, вот сейчас я на все это смотрю, понимаю, что да, это было нужно, ты правильно говоришь. И мы же все равно смогли снова сейчас вернуться вот к этому ощущению себя, найти какой-то свой стиль. Из всех этих собрать по кусочкам и создать свой. Так что мы преуспели, я считаю.
На самом деле много времени прошло, чтобы найти себя, хочу тебе сказать. Но я где-то слышала фразу очень давно, что если ты не меняешься в течение жизни в лучшую сторону, вообще хоть как-то, то ты как бы ничего не делаешь, ты просто dead inside. Ну, это странно, если ты не меняешься, особенно внешне. И сравнить наши фотки из прошлого, подростковые, потом там 20-летние, да, потом ближе к 30, и вот то, что сейчас после 30 есть, постоянно что-то меняется, постоянно мы были в каких-то поисках, и это классно на самом деле, что до сих пор продолжаем это делать, потому что у меня как будто бы до сих пор есть много идей, чтобы я могла еще поменять, в какую лучшую сторону могла бы продвинуться. И еще про макияж хотела сказать. Вот ты сказала, что был момент, когда ты собиралась в универ, нарядилась синей палеткой Ruby Rose, вышла к тете, и она тебе как бы сказала: «Маш, ну нет». Сука. Это очень смешно. А у меня был какой-то тоже такой переломный момент, когда мне тоже кто-то сказал: «Ну нет». Ну то есть как-то вот какая-то была фраза, кто-то зацепил меня, возможно, мама или что-то такое. Хотя она никогда не порицала то, как я выгляжу, как я крашусь. Она всегда спокойно относилась к моим переменам. Как я в школе ходила в железных армейских сапогах, гриндерсах. Ну и они панковские больше были, но это топ. Просто подросток в огромных ботинках летом. Ну, я как бы каждый сезон в них была. И летом, и зимой в одних и тех же сапогах с железными этими вставками ходила. Кожанки с белыми волосами, просто такая разъёба. С черным макияжем. Мама всегда спокойно к этому относилась. Она смотрела на это, конечно, как на кринжатину какую-то. Такая, типа, блядь, что это? Но никогда не осуждала меня. И вот в какой-то момент, в какой-то, не знаю, период, это было в колледже, курсе на третьем, возможно, мне кто-то что-то сказал, возможно, мама, возможно, кто-то из моих друзей, что, может быть, тебе стоит макияж как-то немного сменить, сбавить, попробуй, вдруг что-то интереснее получится, если ты его уменьшишь. Я тогда впервые в жизни нарисовала себе стрелки, причем аккуратные такие идеальные стрелки, просто накрасилась тушью, подправила брови, тоналка, ну просто базу какую-то, знаешь, нанесла и вышла из дома. Выпрямила красиво волосы, они уже тогда отросли после блонда хорошо, и я вышла, и реакция людей, моих друзей, там, одногруппников была просто какая-то ошеломляющая. Ребята офигели от того, что я могу выглядеть совсем иначе, что я могу быть какой-то такой аккуратной, знаешь, такой милой, такой приятной. А до этого, блядь, неприятная была. Но, в общем, люди действительно удивились, окружение как-то приняли вот этот новый образ, и я поняла, что я реально, возможно, меняюсь. Нужно просто куда-то изменять свою внешность в более взрослую сторону. То есть этот подростковый период, он уже проходит, и начинается какая-то более новая взрослая жизнь. И надо как-то все равно подстраиваться. То есть ты правильно говоришь о том, что каждый раз тебе приходилось под кого-то подстраиваться именно под окружение. Ты видела там людей, девушек в каких-то более современных, модных, красивых, стильных нарядах, а ты себя чувствовал бомжом просто под мостом с этими патлами. И ты действительно хочешь как-то быть вот в этой социальной группе, чтобы не отличаться от остальных красивых, стильных людей. Это странно, но мы социальные животные, с этим ничего не поделать. Мы все равно, у нас есть какой-то стадный инстинкт, особенно в таком молодом возрасте, мы все равно приходим так или иначе к тому, что мы хотим быть в группе, чтобы мы вызывали какое-то одобрение. Поэтому ничего в этом такого нет, что ты в какой-то момент подстраиваешься, меняешься, но в конце концов все равно находишь свой стиль, свой какой-то уникальный образ, и люди, которые там с тобой близки, его принимают. А если не принимают, то как бы, ну что ж, удачи вам, ребят. Вот и все. Ладно, вспомнили, так сказать, нашу историю внешности и как мы менялись. Я пойду позанимаюсь своими делами, позанимаюсь керамикой своей, и увидимся.